Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можем ли мы, дорогие друзья, поднять сегодня людей, живших в XIX веке? Почему мы пытаемся сбежать от реальности в другие эпохи? Мы читаем исторические романы или фантазии современников о прошлом? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи «Эпиграф» Игорь Попов. И у меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами будем говорить про актуальную литературу. В общем, возвращаемся, опять же, вот наш любимый формат, говорим про одну книгу, разбираем подробно одну книгу, потому что в последнее время, вы видите, у нас очень много было обзоров. Кстати, друзья, спасибо большое, обзор «Чтобы почитать летом детям» вызвал какое-то нереальное количество вот комментариев и отклика. Видать, это тема, которая, мне кажется, годами не перестает быть актуальной. Мы смотрим на наших детей, чтобы почитать. Я тоже, собственно, читаю с дочкой, с младшей. Все это у меня, ну, как-то идет туговато у младшей дочери. Вот подсадить ее вот на такое вот активное чтение, как я, наверное, не знаю, и стоит ли. То есть, конечно, пытаться я буду, что же я за отец-то. Но вот она действительно читает выборочно, читает какие-то книжки, прочитала Ронни, «Дочь разбойника», я уже говорил про это, Астрид Лингер с иллюстрациями гениальной Ирины Петелиной, ныне живущий художник-иллюстратор, который я считаю одним из самых, наверное, ярких, талантливых художников-иллюстраторов в России сегодня, несмотря на то, что у нас, в общем-то, ну вот Россия действительно богата на абсолютно невероятных художников-иллюстраторов. Это действительно факт, да, такой. Так что вот если вы вдруг захотите своего чада приучить, там, не знаю, там хотя бы увлечь какой-то книжкой, ищите с иллюстрациями Ирины Петелиной, точно я могу поручиться, что они... И ее, нужно сказать, что ее авторский стиль очень и очень такой узнаваемый. Так что я заговорился опять про книжки про детей, а мы сегодня не про детей, далеко не про детскую литературу. Сегодня мы продолжаем говорить про, наверное, самые важные актуальные тексты. Тексты актуальной прозы, актуальных писателей. И на этот раз мы поговорим про роман российской писательницы Марины Степновой «Сад». Довольно интересный роман, сложный и неоднозначный. Вот у нас Леонора сегодня прочитала его и горит желанием обсудить. Давайте посмотрим, что из этого получится. Друзья, пишите нам, какие книги современных российских писателей вы читали, и главное, вы рекомендуете прочитать, вы рекомендовали бы прочитать. Очень часто я вот в эпиграфе мы читаем такие комментарии, что, мол, современный писатель не умеет писать, нечего читать в современной литературе. Я сразу хочу сказать, что это все, ну, ерунда, на мой взгляд, на мой вот такой, скажем, пристальный взгляд профессионального читателя. Современных писателей очень много, и среди них есть очень интересные книги, очень интересные авторы. Я уже много говорил, да, на эту тему, и, в общем-то, вам может не понравиться то, что пишет современный автор, это не означает, что, а, во-первых, это плохо, и, б, может быть, как раз то, что вам не понравилось, и есть попадание в точку, да, то есть современный писатель попадает в болевую точку, которая, в общем, как бы начинает как-то не нравиться, ты начинаешь ерзать, а потом вдруг приходишь к выводу, что на самом деле-то он, современный писатель, говорил о том, о чем болит, да, вот такое длинное предисловие у нас сегодня к нашему эфиру, так что пишите, какие книги современных российских писателей вы читали и какие порекомендовали бы прочитать в комментариях к нашему эфиру. И начнем вот с чего, Леонора. Как вы думаете, почему читатели и писатели так любят сбегать в другие эпохи, в другие исторические периоды?
Ну, мне кажется, что это не совсем сбегание, потому что мы уже, по-моему, неоднократно говорили о том, что несмотря на то, что литература, естественно, развивается, и 21 век – это какие-то, возможно, другие формы, но всех тех же проблем. Поэтому это все одни и те же темы, которые просто по-разному раскрываются. И я бы не сказала, что когда писатели обращаются к прошлому или пытаются использовать, да, как у Марины Степновой, такой, у нее же более исторический, можно сказать, роман, который ссылается, как бы такая некая пародия на 19 век, на роман «Воспитание», хотя это вообще не так, но ты как бы вот, я не знаю.
Почему там просто... роман «Воспитание», только другое дело, мне кажется, это роман, да, антивоспитание.
Но это вот интересно, что мне кажется, что вот когда обращаются авторы к прошлому, они не пытаются сбежать из настоящего, а они еще раз показывают, что проблемы все те же самые. Они переосмысливают некую действительность, они переосмысливают те проблемы, с которыми сталкивались, так скажем, люди, которые, да, прошлого. Причем мне нравится, что Степнова обращается к Толстому, к Достоевскому, и ты понимаешь, что да, это же то, что ты, в принципе, читал, и ты видишь, что вот эти проблемы, они совершенно по-новому раскрываются. И я бы не сказала, что это сбегание. Мне кажется, это способ просто более шире раскрыть тему и показать, что она до сих пор актуальна, что то, что тогда началось, или то, о чем раньше люди, ну, размышляли и думали, сейчас это никуда не делось, люди также об этом думают. Поэтому, ну, как бы это, мне кажется, сильно, когда люди говорят, что это способ сбежать, но...
Я поясню. В общем, на самом деле сейчас появилось огромное количество, можно вспомнить, например, там, не знаю, там совсем... недавний совсем роман, значит, «Цара Моз», который издал «Фантом Пресс», да, опять же, вот постоянное заигрывание писателей с эпохой викторианской эпохой, да, ладно, если, значит, Байет, великая британская постмодернистская филолог, она все время на этом, скажем как так, играет, переигрывает и заигрывает, да, но в том плане, что она очень много иронизирует над этим, да. Я имею в виду фигуру Света Сара Мосс, да, вот пресс ее выпустил. Мне, например, там интересно это, да, и перевела этот роман, в общем-то, Анастасия Завозова, которая любит, кстати сказать, викторианскую эпоху. Я еще не читал этот роман, но у меня, собственно, он... в планах, просто огромное количество, да, таких явно стилизованных под другую эпоху, вот, и вот тут вопрос, бегство, эскапизм это или же все-таки переосмысление действительности, или мы все-таки читаем, да, романы о викторианской эпохе или о русском 19 веке, как вот сад, и понимаем, что, ну, как бы, писатель говорит о нас, да, то есть писатель говорит о современном.
Ну, вот я, когда читала, по крайней мере, «Сад», у меня не было, ощущения, что я сбегаю в историческую эпоху и читаю что-то про них. У меня было конкретное ощущение, что я читаю про нас сейчас. То есть, понятное дело, что там протекает, да, тема вот этого феминизма, она так или иначе есть, но сейчас этого, конечно, оно более раскрыто, более широко, то есть не так, как там, если там это только зачатки, да, когда только женщина начинает говорить, что она что-то хочет, то, ну, как бы, но сейчас я вижу, ну, такую же проблему в плане того, что человек, который ставит себе цель и хочет достигнуть ее, но идет по головам, это вот, ну, другой вопрос. Но еще раз, да, это для меня такое, вот я когда читала «Сад», у меня не было, что как раз-таки это бегство в чужую эпоху и способ посмотреть на людей там и порадоваться, какие же мы хорошие сейчас. Для меня это способ был увидеть себя с новой стороны. Вот,
ну, скорее, если мы сбегаем в другую эпоху, то это не попытка сказать, какие мы хорошие сейчас, наоборот, как у нас все плохо, а как там было все хорошо.
То есть, ну, типа, смотря Россию, что которую, читаешь, знаете.
Да, Россию, которую мы потеряли, там вот это все, да. На самом деле в культуре, в современной культуре сейчас есть тренд, и этот тренд на прошлое, причем не просто ностальгируют все по всему. Там, не обязательно ностальгировать по 19 веку. Если вы внимательно присмотритесь, вот, да, можно даже в рамках эпиграфа сделать такой эксперимент. Почитать прозу 20 века, советскую прозу, в частности, например, вторую половину 20 века, то есть послевоенные писатели, шестидесятники, восьмидесятники и так далее. Там, ну, в общем...
Как мне кажется, это немножко другая проблема, и сейчас это вообще будет ныряние в совершенно другую тему, но это, знаете, так вот буквально пару секунд. Очень хорошо об этом сказал Вуди Аллен в своем фильме «Полночь в Париже», где, ну, как раз-таки все герои говорили о том, что они хотели вернуться на вот век там назад, да, то есть когда он попадает, и перед ним Хемингуэй, перед ним Фицджеральд, и он млеет и не знает, что сказать, они такие: «Не-не-не, наша эпоха — это вообще ничто, вот нам надо туда, вот назад». И ты такой думаешь: так все хотят, все называют свою эпоху, ну, никчёмный, да, и говорят, что нет, сейчас нету вот этих великих писателей, нет этих великих художников, как было раньше. Это, знаете, как раз-таки навело меня мысль, когда каждый раз кто-то пишет, да, и вам эпиграф о том, что современная литература, да я сама такая была, когда тогда говорили: о, в современной литературе почитать-то вообще нечего. Есть что, просто ты не видишь.
Просто не читаете. Ну, просто не читаете, да?
Да, 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 о том и речь, что, мне кажется, люди через 100 лет также будут говорить, что вот сейчас нету, а вот 100 лет назад, вот когда мы с вами жили, да, или вот пока мы живем, они скажут: вот тогда были такие классные писатели, вот они такие актуальные темы поднимали, а что, всякую ерунду пишут. Так что, мне кажется, это такая порочный круг.
Да, как один из слушателей написал эпиграф, вот я вы посоветовали, вот так заинтересовали, я почитаю, если мне не понравится, то всю точку поставлю. Я говорю: не-не-не, это не та мотивация, с которой стоит читать эту книжку, вот 100%, да, потому что для того, чтобы понять, просто книга может не попасть вам в настроение, вы можете не понять идею автора, вы можете просто быть, ну, просто не понять этого автора. Я, например, к одному и тому же автору иногда возвращаюсь, вот, и возвращаюсь, ну, много раз, вот. А вопрос у меня следующий, да, что вы из современных авторов читаете?
Что это тот момент, что из современных авторов читали, я вспоминаю, когда мы в прошлый раз говорили, что если мы говорим про, естественно, русскую литературу, то, наверное, это больше... такое, как бы, я вот пыталась сейчас познакомиться с Пелевиным, я уже говорила об этом вот в предыдущий раз, что это был очень какой-то негативный, если честно, опыт, потому что я взяла крайне неудачную, ну, как мне кажется, книгу, потому что я посмотрела, как это, эфир Галины Юзефович, и она рассказывала про свою 10 любимых книг Пелевина, и я прочитала, взяла ту, которую она сказала, что самая ее любимая, и я поняла, что мне она не просто не зашла, а я просто обалдела от языка и от того, что там написано. Это волшебная, по-моему, книга «Оборотни», по-моему, как-то так называется. Вот. И мне абсолютно как бы пока не понравилось. Вот. Поэтому...
Левин не для всех, в общем.
Да, я понимаю, что, возможно, я еще взяла не ту книгу, и я не ставлю на нем крест, я как бы просто буду пытаться знакомиться с ним дальше. Вот. Но... я поняла, что мне очень понравилась Улицкая, я прям вот... Улицкая, да. Потом мне понравилась Водолазкин, да, но это тоже такой достаточно для меня был интересный опыт. Хотя я хочу прочитать Брисбен, у меня вот он лежит уже давно и маячит перед глазами. Вот. Но пока вот я потихоньку знакомлюсь с русскими авторами, я вот честно могу сказать, что я уже неоднократно делала этот каминг-аут здесь, что я человек все-таки больше читающий зарубежную литературу, поэтому для меня сейчас русская литература стала некой такой вот новой областью, которая открывается для меня по-новому, потому что для меня всегда были выдающиеся и самые... важные писатели, этот вот, да, вот Достоевский, Толстой, Чехов, да, и ты вот читаешь, и ты такой: вот, вот это я понимаю, мощь, сила, вот это вот идея. А современную я как-то вот, ну, пропускала мимо ушей. А вот потом, когда вы начали мне подкидывать одного за другим, вот, и я поняла, что мне очень понравились российские фантасты, это прям стало для меня большим открытием. Вот, потому что я
это
вообще...
Кендрякова не читали, это вы не читали... Это,
если честно, я вот это, знаете, мне жалко всех читателей, кто вот действительно любит читать, потому что как только в твоем списке появляется галочка, что наконец-то я познакомился с новым автором, как здорово, у тебя появляется еще 20 имен, которых ты никогда не слышал, а все вокруг говорят: как, ты не читал? И ты такой... я смогу, и этот список на самом деле не заканчивается. Поэтому, мне кажется, это еще, кстати, большая иллюзия, когда люди говорят, нам нечего почитать, вы просто не нашли, что почитать, потому что нам точно не нечего, у нас литература достаточно богатая. Вот,
ну поэтому... да, есть, по крайней мере, Андрей Геласимов, великолепный, совершенно замечательный, со своими степными богами, с розой ветров, да.
Есть... О, я, кстати, слышала про розу ветров.
Да, ну это прям суперактуальный автор. Есть, например, тот же самый Иванов с его Тоболом, с его «Сердце Пармы», да, «Золото бунта». Есть гениальный абсолютно, на мой взгляд, роман Владимира Медведева «Зак Хок», невероятный, тяжелый, травматичный, но очень важный. Есть Андрей Иванов, не путать с Алексеем Ивановым, с его «Харбинскими мотыльками». Это, мне кажется, вершина современной прозы. Есть прекрасный Андрей Волос, его «Возвращение в Панжрут» и Хурамабадом и так далее. То есть есть невероятные авторы современные, которые пишут здесь и сейчас, которые невероятно интересно читать. Есть Даниэль Орлов, как бы его проза. Есть много авторов, на самом деле, да, которых я могу назвать. Но, друзья, вот для чего ж мы тут распинаемся? Мы распинаемся только для того, чтобы помочь вам сориентироваться вот в этом книжном море, которое есть сейчас. Наша передача, конечно же, мы говорим, во-первых, мы стараемся, если говорим мы о классике, а мы говорим тоже много о классике, то мы стараемся, во-первых, немного не пойти не по традиционному пути, а зайти с какого-то другой стороны и показать другую сторону. Может быть, у меня, вот я вчера посмотрел спектакль по Михаилу Евграфовичу Салтыкову «Щедрину». Это был легендарный спектакль в 70-х. И Балакин и Ко, да, который поставил, который написал пьесу Сергей Михалков. Да-да-да, тот самый Сергей Михалков. И вот просто посмотрите, он сейчас идет в театре «Сатира», посмотрите этот спектакль. Очень неоднозначно интересный и глубокий. И тогда боялись, что что-то там с ним сделают. И сегодня, то есть вот Михаил Евграфович, он никогда не теряет остроты, да, вот никогда не теряет актуальность. Потому что это ж про нас сейчас, вот он пишет, да. И тогда тоже казалось, Сергей Михалков с Товстоноговым пришли во всех медалях своих, чтобы, так сказать, показать, что вот они спектакль. Если вы что подумали, то вы подумали неправильно, как говорил Сергей Михалков, да, тогда. То есть вот это вот очень интересное. И поэтому мы, наша передача для того, чтобы сориентироваться вам в этом книжном море. И, конечно же, для нас очень важна ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Естественно, друзья, мы очень нуждаемся в вашей материальной поддержке. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, переходите по ссылочке. Вы можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование. Вы также можете выбрать любую сумму, любую удобную форму платежа. Для нас это очень важно. И важно, потому что только благодаря вам, вашей поддержке, мы продолжаем выходить в эфир. Поэтому ваша поддержка очень важна. Лайки, репосты и, конечно же, материальная поддержка. Ссылочку вы найдете в описании к этому эфиру. Мы продолжаем говорить про актуальную литературу. Я хочу стремительно ворваться и поговорить о романе Марины «Степной сад». Вот. Я лично считаю, что «Женщина Лазаря» – это один из, наверное, лучших романов Марины Степновой до сих пор. И поэтому все так ожидали, что же будет дальше, да, вот что нам представят, о чем нам будет говорить с нами Марина Степнова, и она вдруг решила поговорить с нами о русском 19 веке, о той России, которую мы потеряли, и действительно ли мы что-то потеряли, и вообще знаем ли мы что-либо о 19 веке. У меня глубокое ощущение, что мы про 20 век русский-то не очень хорошо все знаем, да. Вот. И когда ты начинаешь читать прозу шестидесятников, ты понимаешь, что это вообще другое поколение, абсолютно другая культура, в которой, в общем-то, в которой, слава богу, многие из живущих за ее помнят. Да, я помню это вот по своим родителям, по крайней мере, и прозе. Но сегодня 19 век, Марина Степнова. Марина Степнова, коротко, чем интересно, на ваш взгляд, читателю она?
Это вот всегда для меня такой сложный вопрос, потому что я-то знаю о писателях так только то, что в интернете, поэтому у меня, в принципе, самые такие базовые о ней знания, где училась, где родилась, там, не знаю, где получила образование, вот, поэтому Я бы не сказала, но мне кажется, кстати, что мне было интересно, когда я прочитала, ну вот кратенько ее вообще биографию, то мне было интересно, что она родилась в семье военнослужащего и врача, и как бы такое думаю, ну теперь понятно, почему в произведении «Сад» врач описан довольно-таки так...
У нее всегда врачи, я вот не поверите, во всей ее прозе всегда есть врачи.
Ну, это как этот, это называется все, когда тебя это окружает, то это так или иначе из тебя выходит.
Но женщина Лазарь тоже не поверите про врача, да.
Но знаете, я, мне кажется, по названию поняла «Женщина Лазарь», что там что-то должно быть с врачом. Вот. Но интересно то, что... Она закончила аспирантуру в институте, куда я хотела поступать, литературный институт имени Горького. Вот. Что мне было еще интересно, но это чисто мое, я не знаю, как другим, что она знает румынский язык, это вот для меня необычно.
Она закончила, да, она же закончила и литературный институт как переводчик, и, собственно, она, в общем-то, и занималась, и аспирантура, она, кстати сказать, заканчивает, правда, она защищалась по Сумарокову и масонским мотивам в псалмах Сумарокова.
Масонство, да? И русская литература 18-го, начало 19 века. Это, конечно, вообще это интересненько. Но вот, говорю, для меня, что было интересно в ее биографии, это вот то, что семья все-таки, в которой она родилась, это все-таки дало ей очень большой плацдарм для того, что она пишет, потому что ну, по крайней мере, я не знаю, я не читала еще «Женщину Лазаря», но вот в «Саду», да, очень много как раз-таки именно описания того, какой врач, какой у него устав, все. И я такая поняла, что, ну, это все ощущение такое, как будто тоже идет от знаний, не просто от того, что, ну, я хочу описать врача, а как будто ты понимаешь, что ты пишешь. И это прям для меня стало, о, интересно. Вот. А чем она интересна нам, это, наверное, больше к вам вопрос. Вот, потому что мне она интересна только тем, что вот я прочитала «Сад», и я поняла, что я готова прочитать дальше остальные ее книги. Потому что, несмотря на то, что «Сад» оставил во мне неоднозначные чувства, книга мне очень понравилась, и она прям мне, ну, хорошо проглотилась, я бы сказала. Вот, поэтому...
Я крайне рекомендую «Женщины Лазаря». Я не буду говорить, чем интересна Марина Степнова. Она интересна тем, что это... Писатель, который, ну, кстати сказать, тотальный диктант Марина Степнова проводил, и в частности на Красной площади, на фестивале Красной площади, так что, пожалуйста, вот этот год вообще какой-то такой вот с цехом Марины Степновой. «Женщины Лазаря» однозначно хочу вам посоветовать, почитайте, это действительно очень большой русский роман во всех смыслах этого слова. Такая сага невероятно интересная, мне кажется, и очень важный роман. Ну, давайте тогда, значит, перейдем к роману «Сад». В общем-то, о чем роман, кто там главный герой, что с ними происходит?
Вот, знаете, ответ на вопрос, кто главный герой, я сначала себе записала так, что главные герои, семья, там, да, князь и княгиня Воротинский, а потом поняла, нет, главный герой совершенно иной человек. Вот, но, да, если все-таки рассказать о том, кто же главный герой у нас,
ну, то... Там есть семья Борятинских, князья Борятинские, да...
Борятинский,
да. Ну и, соответственно, в общем-то, там, значит, князь и княгиня Борятинские, и, соответственно, внезапно, значит, в зрелом возрасте родившаяся Наташа, то есть Туся.
Ну, это, кстати, очень интересно, что мужу там лет 50, жене где-то 44, и они такие, интересно, что их вначале описывают как очень такую состоятельную семью, у которой счастливая, да, жизнь, они... провинциальной глубинке, да, с очень странным названием, вот эта вот усадьба Анна, которую покупают в Воронежской, да, губернии, где вот они решают отдыхать и приезжать туда на лето, и вот у них, про них говорят, что они как бы такие, это блистательная пара, они 25 лет вместе, у них взрослые дети, они вот вообще все такие прекрасные, замечательные, со стороны на них смотришь, чуть ли не эталон, вот все должны за ними повторять. Но интересно, что когда в начале прям самого романа Надежда приходит к тому, что она говорит, что нет, что она все это время чувствовала, что она как будто с мужем прожила просто бок о бок, ну и в результате вот этого вот вспыхнувшего чувства, что я хочу жить, и страсть, и все остальное, она беременеет и рождает. И получается это очень странно, потому что в то время для общества 44-летняя женщина – это уже чуть ли не старуха, которая не должна уже, в принципе, ничего такого делать, да и ей по статусу как бы не положено.
Она не старуха, там понятно, что...
Нет,
уже великосветская знаете. Дама, которая неприлично в этом возрасте рожать.
Нетушки, я даже себе отметочку сделала, что это то, что меня триггерило как женщину, знаете, типа, когда ее называли, что даже по Божьим и по всем законам она уже как бы стара, и куда ей вот...
Нет, стара идти, для того, чтобы, ну, потомство как бы... Ну, понятно, что если вы посмотрите, внимательно почитаете «Войну и мир», на который огромное количество, вообще да. как бы весь сад, он как бы состоит из ссылок на русскую классическую литературу, что естественно, потому что на самом деле, на мой взгляд, вообще роман «Сад» – это такой большой омаж русской классической литературе. Там, пожалуйста, «Дворянское гнездо» Тургенева, и «Вешние воды», и, соответственно, вообще концовка романа рифмуется. Ладно, может, подойдем, все-таки успеем к концовке романа, подойдем, с чем она рифмуется. Понятно, что там ссылки на Достоевского. Толстой там вообще на страницах романа, за Анна Каренина. И не зря там Анна Каренина, это, собственно, появляется. Да? То есть его роман модный, который читает, собственно, Надежда Александровна, да? Борятинская, которая рождает Тусю, да, и там вот как раз-таки идея о том, что если вы почитаете внимательно «Войну и мир», да, и вдруг узнаете, значит, когда попадает в салон, да, в общем-то, все, и эти дамы в салоне, и вдруг узнаете, что это за престарелая дама, сколько ей лет, да, вот, ну, понятно, что это...
Но я бы
я уже ощущаю себя стариком сейчас по сравнению с ними, просто как к ним относились в то время, да?
Ну, просто так интересно, что если князь и княгиня вначале предстают вот для нас как такими главными героями, то на самом деле это вообще не так. Там главный герой, по факту, это земской вот этот врач Григорий Иванович Мейзел, да, который приезжает, получается, в их дом для того, чтобы помочь княгине родить, и все. И вот он устанавливает там чуть ли не свое какое-то господство, и все его называют по-разному. Да? Там интересно, что разные люди, приходя, они как бы, кто называет его злодеем, кто злой дух, кто еще что-то. И интересно, но сам он такой как бы интеллигент, сам у него богатая история, по факту с этого начинается историческая часть романа, где рассказывается о том, вообще, что произошло с семьей Мейзела, что он вообще как бы сам в 70-е годы 19 века, да, что его семья погибает, причем очень страшно, да, что там что случается с его отцом, вот, и он, считай, немец, которого отправляют, да, который жил в России, его отправляют на родину, но потом он возвращается в Россию, вот, но при этом...
Кстати, сказать, как сам Григорий Иванович Мейзель говорит, что, в общем-то, что было бы одобрено его отцом, что отец бы одобрил возвращение
вот. В Россию. Ну, это очень интересно. То есть они живут, получается, Мейзели, да, после этого они живут в России, они потомственные врачи, да, то есть обязательно в семье кто-то, вот, ну, мужчина должен быть врачом, они ненавидят власть, любят вот понятие вот этой свободы, да, свобода выбора, свобода совести, ты вообще как бы такой не сдерживал ничем, и они не смешивались с русским народом. Вот это мне все равно интересно, несмотря на то, что он приезжает в Россию, живет в России, но не смешивается как бы, да,
с немецкой свободой, потому что жили, да.
Да, то есть... И интересно, что как он влияет, вот, получается, на рожденную девочку, да, Тусю, которая все вот как бы... Он становится центральной частью ее жизни. То есть в этот момент, можно сказать, происходит полный раскол, да, семьи. То есть князь вообще ретируется, уезжает. И, в принципе, это интересно, как этот персонаж просто перестает появляться на страницах книги. Его как будто и не было в начале.
Да, вообще у меня претензий к роману есть несколько таких очень важных. Вот, во-первых, у меня есть такое ощущение, что Марина Степанова сначала вводит персонажа, потому что не знает, что с ними делать, и они исчезают. То есть, например, дети, старшие дети Борятинских, они как бы появляются, а потом исчезают, их нету. То есть вот как бы, ну, по идее, они должны были приехать, когда там, собственно, папа умирает, мама умирает, да, они должны приехать и показывать, и должно было показано, как Туся их просто в это, ну, в морскую навязывает и выкидывает, да, ну, вот как бы они так вот исчезают. Исчезают, собственно говоря, многие персонажи там, которые, да, ну, исчезают. Там ведь на очень много, на самом деле, роман, мне кажется, довольно сложно устроен. Хотя читается он, ну, не как сложно устроенный роман, да, и, во-первых, есть две параллельные линии, ты не понимаешь, что нам рассказывают про какого-то Владимира Радовича, который к Борятинской вообще не имеет отношения, Мейзель хоть понятно, он врач, он становится, да, да, диктатором, он выживает, по сути, князя Борятинского, тот уезжает. Там есть, кстати, на очень, ну, такие ляпы, но нужно сказать, что мне, у меня создалось ощущение, что Марина Степнова, вот, она поставилась целью рассказать нам о XIX веке. То есть это такой не роман, а такое впечатление иногда. У тебя есть ощущение, что ты читаешь такую большую российскую энциклопедию по XIX веку. Да? Она говорит, кстати, между прочим, а если вы не знали, тогда антисептика не было. Да, вот Григорий Иванович первый, кто стал использовать антисептик. А вы не знали, а вот этот человек-то реальный вполне, да?
Или, вам а надо, когда
ездили вам вот надо так вот на балы там, да? И тогда, да, мы так... То есть такое впечатление, что перед тобой сидит... Во-первых, ты четко ощущаешь рассказчика, да? Что Марина Степнова – это некий рассказчик, который тебе рассказывает, ну, некую, да, историю.
Она же даже себя вводит по факту. Там есть несколько прям фраз, когда она чуть ли не говорит даже, что для того, ну, как бы, если сейчас мы бы не использовали фразу, но для того времени это было нормально.
Да-да-да, то есть вот, ну, меня вот это, сказать, кстати, очень сильно раздражало в тексте. Вот. Не знаю, как вас.
Ну, меня раздражало, наверное, не то, что даже герои просто так исчезали, потому что, например, некоторые герои, которые просто растворялись, например, даже растворение князя...
Вот так им и надо было, да?
Нет, вот растворение князя мне даже с одной стороны понравилось. То есть это, знаете, показало, насколько на самом деле характер князя и его устои не были приспособлены к чему-то другому. То есть он настолько привык к условностям, что он просто не понял, как вот при такой обстановке хоть как-то заявить в свой голос. Ведь по факту он мог просто прийти и сказать: «Князь, здесь я тут хозяин, ты подо мной».
Нет, он чтобы попытался это говорить сделать, но не надо. Он попытался,
но он не пытался.
Его как бы отстранили все
равно. Это, знаете, для меня он не пытался. Единственный раз, когда я прям действительно болела за него, как вот за князя, который просто наплевал на все условности, когда вот он поехал к этому Мейзелу.
Когда он в этом, в халате поехал.
Да, растрепанный. Все. И я такая, вот, наконец-то, вот в нем просыпается вот это вот, что я вообще-то тут глава, и все, хорошо, мы меняем какие-то устои, давай делать это вместе. Но он ретируется, и настолько... ну, глупо и настолько для меня на самом деле неприятно, что даже его вот этот уход, он больше меня раздражал в плане того, что ну как ты можешь быть таким? Ну, то есть ты 25 лет прожил, да, с вот этой женщиной и так легко просто взял и ушел. Хотя, ну, я поверила в его чувства вначале, то есть что он искренне как бы любил свою жену и как бы очень даже нежно к ней относился, несмотря на все свои там другие похождения и все остальное. Ну, в общем, вот это еще уход мне понятен, но мне абсолютно непонятно было отношение детей, потому что я ждала, если честно, от Лизы, по-моему, старшую дочь зовут, вот, я ждала от нее каких-то коварных действий, ну, хоть чего-то, потому что когда объясняли, когда она рассказала о том, что вот она так захотела эту шаль, во-первых, я сидела и ругалась в книгу в этот момент и думала, у тебя мать там в состоянии, там, не знаю, чуть ли не при смерти, ты не знаешь, что с ней происходит, а ты думаешь только о том, что ура, она умирает, и я получу шаль, думаю, ну, ладно. Когда тебя не воспитывали, это может быть и нормально, но то, что она потом ни разу не появилась, а в конце книги как будто бы автор вспомнила, что она что-то сказала про эту шаль, и они ее просто спалили и сожгли, для меня это было типа, ну, пожалуйста, ну, хоть кто-то же должен был за что-то бороться, но почему как бы ощущение такое, как будто Борятинская просто сменила свою семью, ну, то есть она поменяла мужа и детей, и все норм, и всем все хорошо. Вот. И вот это для меня было
очень... Здесь я могу сказать, что это вот как раз мне очень интересно. Во-первых, если говорить про роман, то говорить про язык романа, да? Еще, да, потому что, конечно же, это никакой не стилизованный роман под язык XIX века, это язык современный, язык, который говорит, да по мне так и Туся, рождающийся, вот этот ребенок, поздний ребенок, который берет все в свои руки и это потом, ну ладно, там в концовке, подождем еще, интригу немножко...
То, что делает Туся в конце, это меня вообще убивает. Я, если честно, вот я уже говорила это слегка вот до эфира, что это единственная книга, где нет ни одного героя, за которого я не объективно вот в борьбу за то, что нет, он поступил так, но на самом... Ну вот бывает, когда ты не объективно любишь какого-то героя и готов ему простить все ужасные поступки. Вот у меня не было ни одного героя такого в этой книге. У меня все герои вызывали какое-то вот, ну, негодование. Ну ладно, хорошо, вру. Один только герой, который вот меня вызывал...
Неужели, неужели Нюту вам не было жалко? Вот. Или не переживали вы за нее?
Да, вот единственное, кого мне было жалко, это Нюту, которая действительно нежно любила свою маму, которая...
Взяли, собственно, поместили в какую-то семью, вообще непонятно, нужно было вечно соперничать с этой странной... Странный барышни Туси, который всех держал вот так вот, включая Мейзеля, между прочим. Вот, который ненавидел этого Мейзеля, а Мейзель, в свою очередь, ненавидел ее, несмотря на то, что он ей помог появиться на свет, да? Вот, и так далее. То есть там вот такие... На самом деле, мне кажется, это роман полон несчастных людей. Единственное счастливое там человек – это, конечно же, Туся. Да, хотя у нее там есть несчастье. Вот если говорить про, опять же, про, ну, вернуться к языку, вот язык это, конечно же, ну, современный язык, да. Вот эти вензеля, мне как раз вензеля, как бы стилизованные под 19 век, какие-то словечки введенные и так далее, мне они слегка раздражали, честно говоря. Да? То есть, вот это как знаете, мне это напоминало, шкаф Икея, на которую вензеля барокко так пришпандолили такими, значит, саморезами, и говорит, о, ничего, клево, нормально, так вот вообще. Вот. Но при всем при том, что я знаю, что Марина Степнова, она действительно великолепный стилист, это правда. Вот, она большая умница в этом плане, и это можно увидеть по, например, «Женщинам Лазаря», она умеет и хорошо работает с языком, я в этом абсолютно уверен, да. Меня как раз это... а здесь-то чего, да? Мне кажется, здесь проблема в том, что Марина Степнова, и я бы, ну, как бы я не могу ей сказать, поставить вину, потому что, ну, конечно, писатель должен справиться с материалом, но мне кажется, она просто не справилась с этим материалом. То есть он огромный, и она пыталась его вот так ужать, этот материал, и вот то, что получилось, да, получилось то, что получилось, да, поэтому там огромные ссылки там на того же Набокова, ну, вот на всех русских классиков и так далее, да. При этом это современный, это современный рассказ про 19 век, и у меня такое ощущение было, что он говорит, все, восхищайтесь 19 веком, сейчас я вам расскажу. Сейчас вы у меня получите. Вот, 19 лет.
Момент, когда, мне кажется, Толстой уже с ней поработал по этому поводу. Просто нет никаких уже иллюзий по поводу этого века. Вот.
Да, ну то есть, да, это конечно же, но при всем при том, что там есть действительно такие ляпы, и невозможно такие ляпы не допустить, потому что слишком многом ты хочешь рассказать. Вот
все. Ну, еще, знаете, мне, например, в какой-то степени было, ну, перебор. Например, когда я понимаю, что множество идей, да, поднималось через произведение, что тут и Туся, как вот этот лицо феминизма, да, которое вот наступает на пятки и вскоре вот-вот-вот будет. Но она это делает настолько жестко и рьяно, что я такая думаю, ну, что-то как-то для меня это перебор.
Да. Если уж вы заговорили про феминизм, то есть у меня тоже свои 5 копеек насчет этого.
Давайте.
Да? Да, потому что нам как бы говорят, ну, одна из тем романа – это нелегкая, бесправная жизнь женщины, даже такой богатой, как княгиня Борятинская, да, которой является Наташа, которая отказывается, в общем-то, от титулов ради понравившегося ей совершенно бесцветного, чем он ей понравился-то. Вот, я могу сказать, кстати, вот у меня есть вопрос к вам. Чем понравился Владимир Радович? Мы оставили его в стороне. Вот некий Владимир Радович, сын, значит, польского такого, ну, Польша тогда часть России, да, такого шляхтича, да. Да, что он чуть ли не от князей ведет свое, и царских особ ведет свое родословное, при этом, ну, никто при нем ничего найти не может. То есть, когда Мейзель пытался выяснить, он так и не нашел ничего про вот его, собственно говоря, происхождение такое высокородное, да, отец, которого он безумно уважал и которого он разочаровал, да, опять же, вот эта вот дружба с абсолютно реальным Александром Ульяновым, если говорить про мужчин, то единственный, наверное, мужской персонаж, которому ты чувствуешь симпатию, да, это, конечно же, Александр Ульянов, очень цельный, хорошая Никитский, семья, там да. Показано Ульянова, как дружная такая семья, чтобы этого Радовича, а он, ну, ты же красавец, влюбляется, естественно, так сказать, сестра там Александра Ульянова, и вообще вот эти, ну, я не буду ничего говорить про взаимоотношения Александра Ульянова, потому что концовка, я думаю, обескуражит всех.
Она связана, ну, именно с Александром Ульяновым. Если честно, у меня к концовке-то и вопросы есть, но да, лучше не надо ее поднимать. Мне кажется, это тот момент, когда должно что-то остаться на... на сладкое самому. Но я, да, честно, если это не назвать знаю, сладким, как правильно. Да, ну, я не знаю, как вам, но для меня было желание, получается, Туси выйти замуж за вот этого Радовича, да, что не потому, что он, ну, так же красив и прекрасен, хотя, по-моему, наоборот написано о том, что он не унаследовал отцовскую красоту, которая поражала всех. Да, все влюбляются, да, но при этом мне кажется, что Радович – единственный душевный персонаж, потому что он, когда приезжает...
Он трус, он малодушный.
Так он трус, но он это честно говорит.
Слабохарактерный, очень легко, значит, что он с собой, им можно вертеть как угодно, пожалуйста. То он, значит, любит, значит, соответственно, Нюточку, то ему скажет, опа, и он сразу же пристраивается к Тусе. Туся за него все решила, а они поженились, все окей, как бы. Нет, что там хорошего стороны, в этом цельном персонаже-то?
Не, подождите, с одной стороны, конечно, для Туси персонаж Радовича был подходящим, потому что как раз-таки с другим персонажем она просто бы и не смогла построить свою мечту, да, и сделать ту цель, которую она хотела. А ведь, ну, как бы сильная женщина, рядом с сильной женщиной не всегда может находиться сильный мужчина. В данном случае нам как раз это и показали.
Унесенным ветром мы все это поняли, да.
Да, то есть иногда, ну, как бы сильной такой женщины, тем более как Туся, которая описывается весь книг, ты понимаешь, что ее никто не может сдержать, абсолютно. То есть даже Мейзел, который имел на нее... Ну, неограниченную власть, больше, чем мать и кто бы то ни был, даже он все время был под ней. То есть нельзя было сказать, что Мейзел скажет, и Туся выполнит. Было наоборот, Туся скажет, и Мейзел выполнит. У него была только такая возможность все-таки как-то достучаться до нее и как-то вот, ну, заставить ее...
Ну, он умел, конечно, но совершенно диктаторскими и психопатскими,
мне кажется. Но он и не хотел, кажется, иногда.
То есть Мейзель вообще, на мой взгляд, классический образчик психопата. В романе.
Мейзел вообще страшный человек, простите, конечно, но для меня, как только он появляется, у меня ощущение такое,
сам начинаешь искать себе как бы пятый угол в комнате.
Да, ты хочешь просто спрятаться, потому что то, как его описывают, как он появляется, как он действует, как его реально все боятся, и ты такой думаешь, да боже мой, я через страницы книги как-то тоже его побаиваюсь, думаю, надеюсь, он не заметит, что я читаю, и ничего мне не скажет, типа, положи книгу и прекрати это делать. Вот. Но при этом все равно мне нравится, что когда описывается персонаж Радовича, он все-таки, почему я говорю душевный, что все-таки его связь с Александром, да, вот связь вот с Сашей Ульяновым, она достаточно близкая, то есть он пытается понять, что же с ним, он не может его выкинуть, он пытается сказать себе, типа, нет, не думай, да, о нем, так забудь, не вспоминай, но он не может, это все внутри него поднимается, а особенно вот это, ну, конверт, да, который у него есть. Ну, в общем, почему для меня Радович вот более такой душевный персонаж, потому что на фоне всех остальных он хотя бы мучается, ну, от чувства вины, он хотя бы думает о чем-то, он пытается проанализировать, он пытается что-то исправить. Ну, то есть,
что там можно исправить? Свалю по-быстрому, лишь бы его не ассоциировали с этими людьми, со всеми. Значит, извиняюсь, ну, пропил все это время, да, когда, в общем-то,
слушайте, был... ну, Петр тоже пытались,
значит, царя, соответственно, бомбой взорвать, да, и лишь бы только до него не добрались, да, такой вот цельный персонаж, сильно,
ну,
сильно переживает.
Ну, мне кажется, это тот страх, который, в принципе, понятен каждому человеку, потому что это такое, как бы, это инстинкт самосохранения, когда ты иногда поступаешь, и ты не понимаешь до конца, и как бы вот это я еще могу оправдать, потому что, несмотря даже на то, что он и трус, но он это признает, он это открыто говорит, ну, по крайней мере, сам себе, он понимает, что он абсолютно не прав во всей этой ситуации, но по-другому не может, просто потому что, ну, боится, и в принципе, как он поступил и с отцом, и все, и вот когда княгиня, да, спрашивает его о семье, и вот это вот, он не понимает, что ему сказать, и он придумывает какую-то историю, и ты думаешь, ну зачем ты это делаешь? Вот, но он хотя бы честно потом признается, и он говорит, что ну что я делаю? Ну вот я же трус. И это хотя бы вызывает во мне хоть толику уважения к нему, что вот он пытается хоть как-то вот балансировать на фоне страха со своими чувствами справиться. А вот Туся вызывает во мне только, простите, страх и отторжение, потому что это прям такая абсолютно бесчувственная девушка, которая просто, вот у нее есть своя цель, она вот столько о своем думает, у нее вообще как будто
свой какой-то... Она Туся любит только одну, да?
Что она любит? Она только себя любит, больше она никого не любит. И любит лошадей, все.
Так Владимир Радович – это жеребец, которого она выбирает. Как подобрали ее родители, как пару, значит, жеребца и, соответственно, в общем-то,
слушайте, ну тогда лошадь. Здесь можно сказать, что она унаследовала позицию своей матери, которая даже...
Я вообще думаю, что Туся – это девушка 21 века, которую поместили в век 19-й, чтобы нам показать, собственно говоря, что вот, девушки, посмотрите на себя со стороны, какие вы. Не все, конечно, я же понимаю прекрасно, не буду там огульно, там что все похожи сейчас на Тусю. Но она такая абсолютно вот эмансипе, и вот эта женская доля, да, ей не дали там на бестужевских курсах даже поучиться, да, вот женских, значит, ей нельзя получить высшее образование, потому что это неприлично, да, она что-то не парится, спокойно. Мезель платит деньги, значит, за то, чтобы она училась у частного ветеринара, да, преподавателя, это тоже выдающегося, естественно. То есть там нет вот про эту женскую долю несчастную, страшную, да, вот. И когда
вообще
мы
говорим про
женскую
долю, мы еще... вполне самодостаточные.
Да, мы говорим про женскую долю, мы еще говорим о том, что мы-то рассуждаем с менталитета вот этого вот человека 21 века, испорченного всеми этими вопросами, на мой взгляд, и как бы избалованного всеми этими вопросами, да, не понимаем, что для самих людей 19 века это было неестественным, да. А, и когда кто-то что-то появлялся, да, с какими-то такими... идеями, да, там, вот, ну, там, Складовская Кюри, например, да, которая прорывалась, да, к образованию, и так далее, да, Софья Ковалевская, ну, и многие, да.
Женщины, которые реально хотели получить образование, они делали для этого все, а это, как бы, Туся не хочет получить образование, у нее цель-то другая, она просто хочет знать все по тому, как работать с лошадьми. Ей все равно, в принципе, кто ее будет обучать.
Подводим итоги, потому что у нас минута осталось, да. Так, о чем, собственно, по-вашему роман, так коротко, и о чем хочет поговорить с нами автор, посоветовали бы его почитать.
Так, супер коротко. О чем роман? Это вы прочитаете роман, потому что поднимается там очень много тем, и темы семьи, и исторических каких-то фактов, так что это просто нужно читать, вы много чего возьмете. Вот, советую читать на 200%, потому что ты читаешь, и ты триггеришь, ты понимаешь, что это написано не о ком-то там, а это настоящий 21 век, просто с оттенками 19-го. Вот, и... сказала бы, наверное, прочитав этот роман, любите свою семью, вот честно.
Цените, друзья, отношения, да, друг с другом, вот, и оглянитесь, вы говорите, что вот вокруг много скажем, сложных и несчастных людей, как бы их действительно много, но слава богу, что у нас все так хорошо, да, что называется. Да, друзья, я присоединюсь, читайте, я вообще считаю, что современные книги современных авторов нужно нам читать, потому что никто нам не скажет о нас, кроме современных писателей, так как, в общем-то, они могут сказать. Конечно же, роман «Сад» — это не роман о 19 веке, там много 19 веке, на самом деле это роман, собственно говоря, о том, что мы переживаем с вами, просто, скажем, в таком... в таких декорациях 19 века, и в любом случае это интересный роман, который ставит интересные вопросы, неоднозначные, с которыми я лично не совсем согласен, и это здорово, потому что спорить — это одна из функций литературы. Спасибо большое, Элеонора, за разговор об этом романе. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.